эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. У российской власти уже неделю провал за провалом. Спортивный суд в Лозанне принял решение за сокрытие допинга в российском спорте на государственном уровне, ввести санкции на 2 года. Грубо говоря, за подмену анализов мочи Владимир Путин впервые лишен права в статусе президента посещать Олимпиады и чемпионаты мира. Введены санкции Евросоюза за отравление Алексея Навального. На сегодня более 13 миллионов человек посмотрели новое разоблачение Навального. В понедельник политик опубликовал запись своего разговора с сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым, который признал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее белье Навального.
Хорошо, скажите мне, пожалуйста, какой предмет одежды-то, на какой предмет одежды главный был акцент? У нас самый рискованный в теории предмет одежды какой?
Трусы.
Так, погодите, это важно, сейчас, секунду. Значит, кто передал информацию о том, что должна быть обработана гульфиковая часть трусов?
Мы предполагаем, сказали работать по трусам именно по внутренней части.
Кто сказал-то? Макшаков?
Да.
Окей. Это вообще была ошибка или правильно? Контактный способ донесения?
Ну, это не решает.
Ваше мнение какое?
Это руководство так посчитало, значит, это было правильно, наверное.
Ну,
способ хороший.
Вот так о своем отравлении с отравителем поговорил Алексей Навальный. В студии юрист, бывший депутат Госдумы Юрий Иванов и спортивный эксперт Алишер Аминов. А на связи Иван Жданов, юрист ФБК. Добрый вечер, Иван, вы нас слышите?
Вечер, я вас
отлично
слышу.
Да, отлично. Сделано ли какое-то новое заявление о преступлении против Алексея Навального по материалам, которые дает вот эта беседа?
Да, безусловно, не только о преступлении против Навального, но и о фальсификации доказательств, потому что вот этот Кудрявцев Константин, он же был в группе именно зачистки, и это действие по фальсификации доказательств, а именно уничтожение следов с одежды, которой был отравлен Алексей Навальный. Поэтому мы сделали заявление о фальсификации доказательств, мы подали заявление в Следственный комитет, в Главное управление военного следственного комитета, непосредственно в ФСБ мы обратились, и мы в рамках того дела, в рамках той проверки, которую ведет полиция в Томске, мы подадим ходатайство о передаче в очередной раз дела следователям, потому что это не их просто подведомственность, они не имеют права даже проводить проверку по такой категории дел.
Скажите, а вот по вашему мнению, как юриста, это что, акт государственного терроризма, статья 277 Уголовного кодекса?
Безусловно, это покушение на жизнь общественного деятеля и в широком смысле, конечно же, это акт терроризма.
Вот тут такой еще есть момент. Подчиненное президенту ведомство ФСБ разрабатывало и применяло боевое отравляющее вещество. Как я понимаю, оно запрещено международной конвенцией. Вы видите здесь состав статьи 355, разработка, там производство, накопление и прочее оружие массового поражения, запрещенного международным договором России.
Мы уже обращались и по этой статье в ФСБ непосредственно, потому что это их подведомственность. Уже получали отказ в возбуждении уголовного дела по этой статье и даже судили здесь, в Москве, по 125-й статье. Но, безусловно, мы еще раз продублируем это заявление с новыми обстоятельствами.
Вот скептики утверждают, что такое суровое ведомство, как Лубянка, не могла так провалиться. Ну как же так? Они и засветились, исполнители. Один вот выбалтывает свои тайны. Как вы бы ответили этим людям, вот, которые сомневаются в том, что все это настоящее, а не какой-то, как они пишут, спектакль?
Знаете, вот эту историю достаточно сложно выдумать на самом деле, и мне кажется, ни один сценарист, фантазер не может вот на настолько в деталях и в соответствии с реальностью придумать эту историю. Все обстоятельства, они легко проверяемые. И главное, что, во-первых, ну, государство могло бы ответить, вот одежда Алексея Навального, несите ее в любую лабораторию. Вот видеозапись, которая там не прерывалась из гостиницы. Вот наши анализы там лабораторные. И вот давайте вот этот Кудрявцев, вот он, давайте сравним голос его, настоящий голос или не настоящий, фонографическую экспертизу проведем. Этого же ничего не делается, они дают какие-то смешные, нелепые ответы, которые противоречат логике, один ответ противоречит другому, и ничего по существу не могут возразить. Им даже пришлось признать фактически, что это является сотрудниками ФСБ. Ну, потому что это даже глупо отрицать, что люди, летающие за Алексеем Навальным, сотрудники ФСБ. Поэтому любой кусочек нашего расследования легко достаточно проверяем.
Ну, то есть в каком-то смысле улики – это отсутствие каких-то, как бы сказать-то, улик, да? Вот куда-то пропала одежда Алексея Навального, куда-то пропали записи с видеокамер в гостинице. Это тоже, в общем, видимо, говорит о том, что дело нечисто.
Безусловно, отсутствие стройной, нормальной гипотезы, опровергающей наше расследование, это одно из обстоятельств, указывающих на его правдивость, но их достаточно много.
Скажите, а как вы восприняли вот это так называемое опровержение ФСБ, которое сообщает, что это все провокация и работа иностранных спецслужб?
Мне показалось оно достаточно интересным. Раз они признают, что это провокации и работа спецслужб, и я обращаю внимание, что подделкой они признали только телефонный номер, подмененный телефонный номер, о чем прямо сам Алексей Навальный сказал в своем расследовании. И они не назвали подделкой прямо разговор с этим ФСБшником. Они фактически назвали это провокацией, но провокацию, на которой, да, действительно, там сам по себе звонок, сам по себе пранк телефонный, это в каком-то смысле провокация, безусловно. Это такой прием разговорить человека. Но вы никак не опровергли правдивость того, что сказал этот ФСБшник, и он назвал ключевые имена оперативников, совершавших преступления, обстоятельства. Все достаточно подробно описал. В опровержении ФСБ ничего не говорится об этом. Летал ли туда Кудрявцев, не летал ли, был ли он в слежке за Алексеем Навальным, не был. Они не говорят ничего. Ну, провокация спецслужб. Провокация спецслужб, это достаточно забавно, что они считают, что подменить номер телефона, чем пользуется любой школьник или любой человек, кто хочет разыграть своих родственников, использует приложение там по замене телефонного номера, они считают это провокацией иностранных спецслужб. Это достаточно абсурдно и говорит об их уровне профессионализма.
А что можно сказать о позиции пресс-секретаря президента господина Пескова? Он от каких-то конкретных опровержений перешел к неким странным формулам про манию преследования, манию величия. Якобы кто-то сравнивает себя с Иисусом Христом. Это вот я даже не очень представляю, как это комментировать. Это бессилие, что ли?
На самом деле было как-то, я вспоминаю интервью Дмитрия Пескова, по-моему, BBC, и касалось оно Боинга. Когда Пескову задавали точные вопросы, ему приходилось, ну, так очевидно, врать и изворачиваться. То же самое ему приходится делать и сейчас. И одно его заявление противоречит другому. Он же говорил о том, что за Навальным присматривают и фактически признает слежку за Навальным. И потом говорит, что у Навального мания преследования. Это заявление прямо противоречащие друг другу. Поэтому Дмитрию Пескову, ну, давно уже не стоит доверять и просто на каждой пресс-конференции задавать ему один и тот же вопрос, почему вы лжете. Вот, наверное, это будет даже эффективнее, чем задавать ему какие-то точные, правильные вопросы. Но он ничего не смог сказать, он просто врет.
И еще один вопрос, то тоже как к юристу к вам. Вот в свете появления новых статей, там, скажем, о клевете в интернете, нет ли большого риска проводить вот прямую такую линию между этими конкретными отравителями из ФСБ и президентом России Владимиром Путиным? Что это делается по его приказу или с его ведома, или он не мог не знать? Вот как здесь быть теперь?
Говорить правду никогда не страшно. Тут достаточно имеющие глаза усматривают прямую взаимосвязь и то, что без личного указания Владимира Путина такое преступление и такая работа ФСБ не могла бы свершиться, безусловно. И те уголовные статьи, которыми они запугивают людей, это прежде всего такая одиозная дадинская статья 212 прим, они работают достаточно точно именно для того, чтобы запугать максимальное количество людей, а в широком применении массово по ним не арестовывают, не сажают людей. Я думаю, что эти статьи именно точно так же. Задумка властей именно точно такая же. Работать точечно, привлечь пару людей, активистов, которые на виду, но никоим образом не применять эту статью массово, потому что это достаточно абсурдно. И тут можно перегнуть, можно вызвать большое общественное недовольство именно массовым применением этой статьи, чего они до настоящего времени, по крайней мере, опасались. Поэтому я бы не боялся этих статей. Их много, таких одиозных статей, которые можно применять, и можно применять массово, но они не делают это.
Когда Запад вводит санкции, он помогает расследованию или это, наоборот, возбуждает российские власти и как бы ухудшает обстановку в стране? Вот как вы считаете, в вашем случае с Навальным?
Это не имеет отношения к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией, и расследование направлено на российскую аудиторию. Те последствия санкционные, я так понимаю, что по Навальному это же были точечные персональные санкции там, непосредственных людей, которые они причастны к преступлению, они никак не повлияли там, на жизнь россиян. Поэтому мы как-то к санкциям совершенно спокойно относимся в плане того, что там, у нас нету там отдела по работе ФБК, отдела по работе с санкциями против России. Мы точно не хотим ничего подобного. Мы направлены на россиян.
Последний вопрос такого политического свойства. Вот на ваш взгляд, ФСБ в нынешнем виде может быть реформирована или она должна упраздняться как структура?
Мое мнение, что ФСБ не должно существовать как структуры. Ну и здесь прямо, опять же, это не позиция ФБК, я не знаю, мне кажется, мы не обсуждали этот вопрос там, широким кругом, но мое мнение, что вообще спецслужб с неконтролируемыми бюджетами, с неподконтрольной отчетностью не должно существовать. Это должна быть там, обычная полиция, которая занимается всеми видами преступлений, может прийти, отчитаться, там, если там какие-то секретные вопросы, хотя бы перед депутатами, которые избирают люди.
Спасибо. У нас в эфире программа «Лицом к событию» был Иван Жданов, юрист ФБК. Мы будем надеяться, что расследование этого преступления будет продолжаться, в том числе и начнется на официальном уровне. Ну, а мы перейдем еще раз в московскую студию. У нас Юрий Иванов, Алишер Аминов в студии. И я Юрию Павловичу Иванову, опытному депутату в прошлом, хочу задать вот какой вопрос. На ваш взгляд, вот смотрите, мы теперь видим, что существует некая такая спецгруппа ФСБ. Я бы ее назвал имени доктора Майрановского, который при Сталине занимался отравлениями. На ваш взгляд, вот сейчас нужно ли было бы ставить вопрос о новых расследованиях, там отравление Политковской, загадочная смерть Щекочихина, или вот были неожиданные смерти двух спортивных функционеров, которые покрывали допинг. Это вот в 2016 году умерли Вячеслав Синев и Никита Камаев, оба деятели РУСАДА, и с этого начался допинговый скандал, когда, значит, господин Родченков остался в США и начал разоблачать вот всякие там подмены анализов мочи.
Ну, с моей точки зрения, во-первых, по фактологии, Синев и Канаев, то, что они отравлены или умерли от насильственной смерти, для меня далеко не факт. На мой взгляд, здесь банкуют родственники. И если я не вижу заявления от жен, сестер, детей, то я совершенно не ставлю это в один ряд с Саней Политковской, которая была расстреляна. И я не ставлю это в один ряд вот с тем, что происходит в области новичка. У меня тут три соображения все-таки. Первое соображение такое. Я могу порадоваться одному обстоятельству, что сегодня в свете такой информационного нашего века и этих новых технологий следствие не будет только в руках следователя, что журналисты и любые другие общественные деятели получат возможность с помощью баз данных, электронных данных входить и на равных с ними здесь соперничать. Потому что сегодня, как представитель адвокатуры, я вам могу сказать, что нас не пускают под защитным, нам не дают, вот с нас берут какие-то подписки, а не разглашения, судебные процессы закрываются. То есть мы ущемляемся по всей палитре. Поэтому как адвокат я не могу не порадоваться тому, что будут проходить такие вот расследования, в ходе которых будет проверяться на, простите, на вшивость деятельность любых силовиков. Второй момент, который я бы сказал, это момент, связанный с тем, что все-таки давайте мы, посмотрев на все эти обстоятельства, припомним и кое-что другое. Я думаю, что мы сейчас должны выходить на обсуждение одного более глобального вопроса. Право государства на убийство. Потому что этим правом государства на убийство пользуется не только Россия. Этим правом пользуются и саддамы, и американцы, и кого-то. Я могу привести десятки примеров. 15 покушений на Кастро и так далее. Я могу, наконец,
рассказать... Слушайте, Навальный рассказать... не Кастро, он гражданин России. Вот это право не... применения насилия минуточку, против граждан России. Минуточку.
Мы
Вы
говорим
одобряете,
о...
что ли?
Мы говорим о спецслужбах. Понимаете, если мы говорим об этом, то я это воспринимаю и буду это обсуждать только в одном контексте. Вот сейчас разорвали иранского профессора, который создавал ядерное оружие для своей страны. Хороший Иран или плохой, я не знаю. Но этот профессор действовал в интересах своей национальной безопасности. Он создавал оружие для отпора своим врагам. И если его разорвали на части, то я не вижу никакой разницы между действиями, допустим, Израиля или Америки, если они это сделали с теми действиями по убийству, которые, допустим, приписываются или действительно соответствуют действительности в отношении там Литвиненко, Скрипалей и так далее. Давайте, должна быть одна мера. Одна мера.
А внутри страны, вот по отношению к Навальному тогда что?
Сейчас нету внутри страничных деяний.
Ну, то есть вы хотите сказать, что Россия в войне со всем миром, и вот нынешний Нет. режим, он отстреливает как своих врагов за рубежами, так и внутри страны, а еще и мочу подменяет ради великих достижений.
Ну, а по моче мы поговорим еще с вами.
Вот
мы,
я хочу вас продвинуть в сторону
спорта. Сюда и пришли, но с точки зрения аналогии, просто взять и подвесить, как убивают в других странах, вы знаете, это надо заводить отдельную большую тему, а не просто говорить только о действиях против Навального, вот вырвав это один кусочек из того, что происходит в мире.
Хорошо, Алишер, а вы что скажете? Вот вы послушали Ивана Жданова. Действительно такое вездесущее учреждение, да, с одной стороны, оно занимается вот какими-то такими спецоперациями, вроде отравления там или устранения, значит, врагов режима, а с другой стороны, вот они действительно там подменяли анализы на Олимпиаде, там какие-то базы данных фальсифицировали. Это что, оно теперь везде, вот оно и за спорт отвечает, и за этот террор, и за борьбу якобы с коррупцией, и за коррупцию тоже?
Ну, я думаю, что главная причина всех тех скандалов, которые происходили за последние 5 лет, это все-таки они кроются в авторитарности нашей системы и распространяются в том числе и на спорт. Да? Но спорт – это такая отрасль, которая функционирует, только может эффективно функционировать на принципах демократии. И когда у нас нет в стране никакой избирательной системы, и за последние 15 лет не было никакой избирательной системы и на выборах в общественные спортивные федерации, и именно отсюда берут, и именно отсюда и начинается онкология наших проблем в системе организации управления нашим спортом. И то, что было доказано сегодня и комиссиями МОК, и со стороны комиссии спортсменов ВАДА, и, соответственно, рассматривал сейчас в арбитражном Лозаннском спортивном суде наш вопрос. И уже никаких не вызывает сомнений, что доказано о том, что система организации допинга в России носил институциональный характер.
То есть это государство?
Это государство, да. И что в этой системе определенная роль была выделено функционально и Следственному комитету, и ФСБ, это, безусловно, конечно, составная часть этой была операция.
Скажите, ну, на ваш взгляд, вот если взять, например, эти операции, связанные с Олимпиадой, опять же, с прикрытием спортсменов, которые пользуются допингом, на каком уровне должны приниматься решения? Условно говоря, министр спорта, там, я не помню, Мутко, кажется, был, или он вице-премьер был, вот он мог приказать там офицерам этой спецслужбы, чтобы они занимались подобными делами? Или это должен быть человек выше, там, не знаю, президент, премьер, который должен сказать, вот вы организуете спецгруппу, обеспечить, чтобы никто не попался?
Я думаю, все-таки Юрий Павлович в этом вопросе более компетентен.
Мнение бывшего юрист. Депутата.
Да, как депутата.
Ну, я вам скажу такую вещь, что для меня совершенно очевидно, что это полный провал, причем это провал на уровне Мутко-Путина. Мне совершенно очевидно, что если база данных опечатывает Следственный комитет, и курирует этот вопрос Генпрокуратуры, и занимаются этим вопросом чекисты. И оттуда уходят данные, и там они фальсифицируются, и базы данных фальсифицируются, то все силовики у нас конституционно, я бывший зампред Комитета по конституционному строительству,
помним.
Силовики, они в подчинении Путина. Поэтому, когда мы говорим о режиме президентского авторитаризма, который у нас есть, это, конечно, сегодня самое большое несчастье. Пусть его даже какие-то доброходы президента называют мягко вертикалью, но совершенно очевидно, что эта вертикаль ломает все наглухо совершенно. И страшная дыра, в которую мы провалились, она совершенно очевидна. Больше того, я бы сказал здесь такую вещь, обратил внимание. Ведь понимаете, когда раскрутилось это дело, оно шло несколько лет. Ведь казалось, на каком-то этапе, когда пришли Ганус и Пахноцкая, что они предлагают новый путь. Ну давайте разберемся с этим вопросом. Признаем, в конце концов, ну давайте свалим на Мутко это все. Ну давайте свалим, что это все действие Мутко. Но ведь какие-то силы там в наших кремлевских башнях, какие-то грамотеи, они решили эту картину продолжить. Вылез Колобков с Поздняковым, стали говорить о том, что тут не то, не это, не так. С точки зрения юриста, который практикует, если жесткий диск содержит 500 файлов, на которых указания замминистра спорта Нагорных или руководителя ЦСП Родионовой по поводу карантин там или, так сказать, не карантин, то это, ну, деваться некуда. Электронная переписка во всем мире, во всех судах признается как бесспорное доказательство. А если к этому еще пробирки, а если к этому еще банк данных мочи, ведь поймите, спортсмены у нас их все называют белыми и пушистыми. И вот мне, честно говоря, не очень нравится, что чиновников прессуют по полной, а спортсмены так, ну, дурачки.
То есть спортсмен-соучастник?
Да.
Он
жертва и соучастник. Заинтересованность была совместная. Минспорт и МУПКО – получение результата и медалей, а спортсмены – получение совершенно потрясающих доходов, потому что по постановлению правительства до 150 тысяч евро за медаль, за золотую, плюс еще региональные выплаты, плюс квартира, статус, плюс ауди-премиум от президента на 500 000. Вы понимаете, совершенно очевидно, что риск попасться на допинги и риск от этого, так сказать, пострадать, он значительно меньше того хапка, который спортсмен здесь получает. Поэтому вы правильно сказали, это соучастие. Должны нести ответственность те и другие, должны нести ответственность по полной. Но меня удивляет, когда вот эти башни Кремля, или кто там у нас ведь кроме Мутко еще есть вторая фигура, она архиважная, это Левитин, помощник Путина. Он же координирует действия всех партийных организаций. Так влезли еще с этой базой данных, и что мы получили? Если вот, как правильно говорит Алишер, решался вопрос после первого этапа об институциональности, то сейчас банька нам прямо говорит, российские мошенники, госвласть, Путин
жулики
не должен.
Есть.
Да, жулики. Поэтому, ну вы подумайте сами, что сделал Кремль, зачем он шел на эти ходы и ухищрения, если в результате этих его ухищрений мы получили уже по полной. И решение получили по полной, и так санкции получили по полной. И самое главное, что мы получили, то, что не учитывается. Это позор. Ведь вы понимаете, я россиянин.
Не первый
раз. Мне, вот я адвокат, я не государственный сейчас деятель, но мне безумно стыдно, что нас, россиян, будут считать мошенниками. И последнее, я вам скажу, что мы теряем. С нами сейчас никто не будет разговаривать. Вы знаете, важнейший момент, который у нас очень редко сообщается. В Пхенчхане в 18 году состоялась сессия МОК, там у нас Торпищев отдувался. И когда они там огласили доклады Шмидта и Освальда, и на основе Макларенновского заключения, там было принято решение, что идет комиссия Вурнерон, спецдопуск, там за нас не отдали ни одного голоса. Единогласно, причем Китай, Индия, Финляндия, Сирия, Казахстан проголосовали за осуждение России. Мы должны понять, что мы в полной изоляции. И когда Ганов с Пахноцкой пытались нас из этого вытащить, их назвали там, его вообще не весь что. Вы понимаете, ну нельзя так с людьми обращаться, их выбрасывать, выкидывать. Я вам скажу такую крамолу вот по поводу Родченкова. Вот на мой взгляд, Родченков делал то, что ему указывали. Это бесспорно, это был исполнитель.
А потом там испугался.
Все что угодно, не в этом дело. Но когда началась процедура проверки, он же рассказывает, он пошел к Мутко, он искал какой-то помощи, ему сказали, катись отсюда. Значит, человек, который выбрасывает, я не понимаю, были ли там чекисты, советники, ну, совершенно очевидно для меня, но человеку, который выполнял какие-то черные дела. Ну, дайте ему место в институте, ну, дайте место на кафедре. Нет, ну, подождите, Миша, вы смеетесь.
Ну, я правда смеюсь.
Нет, ну, понимаете, это... ну, человеку...
Но не думают они о людях, даже о своих.
Нет, ну, вот, например, замминистра...
Которые совершали по их указанию преступления.
Да. Замминистра, да. Нагорных был где-то в Ярославле, а сейчас он в совете футбольного клуба «Локомотив». Это тот, кто давал указания Родченко. Поэтому я...
Порадуемся.
Конечно, Родченков для меня, он предатель, там, извините, но у меня... Это мой менталитет. Но вы дураки, что ли? Как вы поступаете с людьми?
Вот так и поступают. Ну, Алишер, расскажите все-таки нам коротко, что получила Россия, вот какие санкции, собственно, что это за решение арбитражного суда, потому что некоторые говорят, ну, все-таки как-то помягче, чем требования ВАДА. Все-таки там на 2 года, условно говоря, они на 4 лишают.
Ну, Россия получила фактически после того, как нам были объявлены санкции в Пхенчхане, и фактически получается, когда нас поймали второй раз, уже с участием Следственного комитета по изменению базы данных Московской лаборатории, Ну, я ожидал, в принципе, примерно такие санкции, но
два года
без флага с индивидуальным допуском.
Да.
И, соответственно, добавились только санкции по отношению к представителям России, которые были представлены в международных спортивных организациях, комитетах, в исполкоме. Вот они будут теперь удалены оттуда.
Но Путин теперь не может сидеть на трибуне как президент во время Олимпиады, я правильно понимаю?
По приглашению премьер-министра страны проведения он может там появиться.
Ну, то есть не до конца его. Давайте мы вот что сделаем. Мы редко нам везет. «Единая Россия» у нас выступает по праздникам, можно сказать. Но известная спортсменка, депутат Государственной Думы Светлана Журова все-таки рискнула и дала небольшое интервью моему коллеге Артуру Давлетшину сегодня. Давайте мы послушаем ее позицию по поводу суда в Лозанне и ее решения.
Как вы относитесь к решению спортивного арбитражного суда в Лозанне?
Во-первых, могло быть хуже принято решение, например, не дисквалификация, а недопуск под российским флагом на 4 года, потому что никто никого не дисквалифицировал, все спортсмены как выступали, так и могут выступать, только единственное, что в нейтральном статусе. И с одной стороны, казалось бы, спортсменам ничего не угрожает, они могут участвовать в соревнованиях, но, несомненно, каждый из них хочет, чтобы когда он будет ходить на пьедестал и занимать первые места, чтобы все-таки играл гимн и поднимали флаг России. Но сейчас это сделать будет невозможно в течение 2 лет. И то есть это говорит о том, что 2 Олимпиады в России не будет подниматься ее флаг, и она будет называться нейтральный спортсмен из России. При этом есть определенные условности, которые, наверное, только в лучшую сторону для нас там в этой ситуации можно рассматривать. Это то, что все-таки флаг национальный будет представлен в форме спортсменов, и слово «Россия» на экипировке тоже может быть написано, но оно там не должно быть написано большими буквами. Поэтому это, наверное, больше для тех болельщиков, которые не приемлят вариант вообще нейтрального статуса. Может быть, каким-то образом это минимально их может как-то успокоить о том, что все-таки спортсмен не отказывается от своей страны, он остается патриотом, и нейтральный статус никаким образом не позиционирует его как человека, который не за Россию. Потому что я знаю, что при прошлом решении, когда мы выступали под нейтральным флагом на Олимпиаде в Корее, достаточно большое количество наших граждан негодовали, говорили, что спортсмены вообще туда не должны ехать, они должны отказаться от участия в Олимпиаде. Сейчас это решение, я думаю, что также будет возложено на спортсменов, и каждый из них будет сам принимать выбор, его будет ли он участвовать в нейтральном статусе или нет. Несомненно, это непростой моральный выбор для многих, поэтому мне бы, я там как говорила, что призвала бы болельщиков не осуждать спортсменов, если они такое решение примут, потому что для них и так это будет непросто, но уверена, что в соцсетях их завалят, конечно, гневными комментариями, в том числе, что они не правы, что выступают под нейтральным флагом.
Не хотите ли сделать депутатский запрос о расследовании фальсификации анализов РУСАДА?
Насколько я понимаю, что там и так делаются множество расследований, но, вы знаете, мне очень... Я думаю, что наверняка, кстати, эти расследования должны каким-то образом сейчас происходить, потому что я не знаю, насколько технически возможно было заложить, например, там мину замедленного действия, как ее называют, например, какую-то программу, которая, например, через некоторое время, как такой, знаете, взрывное устройство сработает через определенный срок, и будет понимание, как будто бы это сделано сейчас. Я технически допускаю, что это можно было сделать, когда еще эта лаборатория, например, была доступна сотрудникам, которые уехали за рубеж, или тот же Родченков мог это сделать, как гипотетическая версия. Поэтому я думаю, что если бы мы имели доступ к этой лаборатории, а мы сейчас уже не имеем, какое мы расследование сейчас можем делать, если она не в наших руках?
Не считаете ли вы, что надо расследовать странные смерти 2 чиновников РУСАДА – Синева и Камаева?
Да, я понимаю, что этот факт некоторые поднимают, но, вы знаете, мне кажется, что, вот по крайней мере, то, что я знаю, я знала и одного, и второго, скорее всего, у первого точно, насколько я понимаю, это было здоровье, а у второго могут быть разные причины, но точно это не ФСБ и так далее. И тот, другой случай – это все-таки болезни или какие-то такие непредвиденные обстоятельства, просто так сложилось, да, несомненно. Но я разговаривала с Камаевым, я Знаю, что могли быть и другие причины, к сожалению, не связанные никаким образом с тем, что там ВАДА тогда начала расследование. У него были, к сожалению, личные переживания, я с ним общалась как с другом, и они могли привести, к сожалению, в том числе вот к тому, что произошло, и, ну, в общем, были другие причины. И, в общем, наверное, в тот момент никто не думал, что нужно, может, какие-то расследования на этот счет делать. Сейчас даже не знаю, за сроком давности это уже возможно или нет, но за неделю до этого я с ним общалась, он был в подавленном настроении, и это было никак не связано с теми расследованиями, которые делала ВАДА.
Нужно ли расследовать отравление Алексея Навального?
Слушайте, ну, я тут думаю, что это правоохранительные органы наши сами там примут решение. Ну, кстати, насколько я понимаю, что Навальный заявление может, наверное, написать на этот счет. Поэтому как обычный гражданин.
Ну вот это Светлана Журова, депутат Государственной Думы от «Единой России». Вот, к сожалению, она не смогла быть в прямом эфире. Вопрос Юрия Иванова. А вы бы как депутат что бы сделали вот из Думы? Представьте себя там.
Тут два момента. Вы понимаете, я в партии был...
В коммунистической.
В коммунистической. Все-таки, так сказать, я туда попал как защитник... коммунистов в Конституционном суде, я беспартийный сам. Поэтому я никогда не претендовал на роль политического лидера или на то, чтобы... Я выполнял решения фракции. Какие-то решения мне нравились, какие-то не нравились. Лучше я вам вот обращаю внимание на такой момент по поводу Журовой. Ну вот она говорит, ну не будем девушку обижать, но все-таки...
Складно есть... говорит, не обижая.
Не в этом дело. Мне непонятно, она или не владеет информацией, или умышленно искажает. Значит, по поводу дистанционного доступа. Дистанционный доступ со стороны Соболевского и Митягина, это айтишник и кибернетчик лаборатории, осуществлялся до лета 2016 года в опечатанной лаборатории. И этот доступ наши славные, так сказать, чекисты, силовики, я не знаю, кто там, Следственный комитет, они его обнаружили летом 2016 года и пресекли. Вся та фактура по фальсификациям, которые занимались вполне конкретные лица, там фигурируют разные фамилии, но Мочилова так, и так далее, она относится к эпизодам 18-19 года, поэтому что вводить в заблуждение людей, или если ты не знаешь...
Ну, мы же не специалисты, нам можно впарить, правда, а
хорошо,
вы объясните.
Я это понимаю, но вот на мой взгляд, это все эти моменты, они... Лучше не комментировать.
Вы знаете, я тут читал одного...
«Дума в стране вертикали» – это отдельная
замечательного,
песня.
Замечательного человека. Меня ругают, когда я его включаю в эфир, Сергея Маркова. Угу. Надоел, видимо, он, потому что другие из «Единой России» не ходят, а он всегда готов выступить. Но у него тезисы есть вот по поводу допинга и России, там, и вот всех этих жульничеств. Он говорит, да все, говорит, используют допинг. Да. Россия вообще на 15-м месте по этому делу. Это все лидеры допинга, это США, Британия, Китай, но их трогать не хотят. Это вот все против России. Вот что вы на это скажете? А типа, знаете, все врут, все воруют, да? Такой прием.
Да.
Что скажете, Алишер?
Ну, дело
все
в том,
врут
что это...
или не все?
Это даже уже не так. Все жрут допинг.
Все жрут
вот
допинг,
так. Да.
А попадается Россия?
Ну, дело в том, что могут теперь сказать. Это агитпропаганда, она уже идет 5 лет по всем нашим российским СМИ. И люди, к сожалению, обыватель, он очень плохо разбирается в спортивном праве. И люди формируются именно той позицией, которая определяет сегодня пропаганда центральных СМИ и спортивных в том числе. Поэтому в любом случае, если кто хочет детально изучать этот вопрос, он должен в любом случае владеть прежде всего такими уровнем понимания в спортивном праве и детально разбираться на самом деле, что... Ну, откуда черпать обывателю сегодня эту информацию?
А откуда человеку действительно получать информацию?
Ну, это практически сегодня невозможно.
Да нет, возможно. Ну, почему? Есть интернет, там много умных людей. Я вот по поводу хотел бы сказать, все жрут допинг. Ну, во-первых, вот эта позиция, она совершенно аморальная. Она безнравственная.
Но
понимаете?
Люди травят себя, кроме всего прочего. Нет, начнем с этого. Подают дурной пример.
У нас человек... чтобы получить там 100 тысяч долларов, он скажет, давайте я руку тебе... Ну, мало ли это все при нынешней жизни в той, в которой мы оказались. Я хочу сказать о другом. Вот они жрут, а у них, значит, они своих не выставляют. С чем это связано? Есть стандарты расследования, есть стандарты пути. Так называемый стандарт по терапевтическому использованию. Он предполагает определенную тайну при т.д. Есть одновременно с этим борьба фармакологии. Это как я вот служил на подводных лодках, подводные лодки, противолодочные корабли, вечная, танк, броня, снаряд. Так вот, фармакологи, американские, английские, немецкие, они сильнее наших. Мы не можем развить эту фармакологию. Но вместо того, чтобы закупать для сборников наших международников качественные образцы у американцев и англичан, мы едем куда-то мельдоронат закупать у какого-то латышского барыги, потом берем тонны этого мельдороната, и профессор Португалов, который сейчас убран из масс-медиа, он их распространяет по всем федерациям.
А потом все попадаются.
Все попадаются, но давайте скажем спасибо вода. Потому что там надо было 200 наших спортсменов, они бы подпадали под санкции. Но что они сделали? Они изменили промилле, вот как вам говорят, алкоголь.
Пожалели, да?
50 лет, да, они пожалели. Но на эту, по этой теме у нас ничего не говорят и не сообщают. Поэтому борьба с фармацевтической будет продолжаться. А что касается вот этого стандарта по терапевтическому использованию, то студент первого курса юрфака знает, что нам делать. Вы не согласны с этим стандартом? Там не хватает каких-то положений. Подайте поправки. Подайте поправки, которые будут рассмотрены. Огласите эти поправки мировому сообществу. И потом кайфуйте. Пусть вода эти поправки вам отказывает в их принятии. Гласность там и прочее, прочее. Но вместо этого галимая пропаганда. Вместо действий вот юридически точных, выверенных, государство занимается пропагандой.
Ну и потом я могу еще добавить к Юрию Павловичу позиции, что система допинга, она возникла из-за того, что в авторитарной системе, когда я уже могу еще раз повториться, когда Кремль назначает практически на все федерации ставленников власти, люди приходят некомпетентные. Денег у нас за последние 15 лет от нефтедолларов были в избытке, и мы, соответственно, работали и с руководителями международных спортивных организаций. И для того, чтобы достичь результат, медальный план, в авторитарной системе, в такой вертикали невозможно создать эффективную систему подготовки резерва и специалистов.
Отсюда допинг и коррупция, правильно?
Отсюда допинг и коррупция, совершенно верно. Все. И когда мы были безнаказаны последние 15 лет, когда началась онкология российского спорта? Я считаю, что она началась в 2005 году, когда по решению Путина, Медведева, был выкинут ОМОНом из РФС Колосков. И началось веерное назначение ставленника власти на все наши спортивные федерации. И с этого момента спортивное сообщество, оно было подмято. Практически вот эти все демократические формы, когда через комитеты, через исполком, через решение конференции коллегиальным образом должны решаться были все системные вопросы. Один человек закрывал собой все и решал за спортивное и футбольное сообщество именно волевым, авторитарным способом.
Ну, то есть получается, что как в обществе проходили вот эти процессы, так сказать, ликвидации демократии и самоуправления, так и, собственно, физкультуре, спорте. То же самое, да?
Ну, федерация – это общественная организация. Ими нельзя руководить как солдатами, понимаете? Это общественная организация. Там должен быть высокий уровень гласности. Там должны действительно выбираться, а не назначаться. Но мне кажется, вот интереснее сейчас... Я боюсь, вы анонсировали, что у нас сейчас 10 минут остается. Все-таки закон Родченкова...
Вот я вас хотел спросить, да. Знаете, а вы меня опередили.
Миша, я его, поскольку вы обозначили это как одну из целей нашей встречи, я его внимательно изучил. Тут, правда, есть такие проблемы.
Американский закон, чтобы
слушатели понимали. Да, американский закон, но Родченкова. Значит, есть сложность такого рода, что нет очень точного, четкого перевода. Вы знаете, я на переводах попадал иногда в просак, поэтому то и по-разному излагают немцы, американцы, и мы по-разному излагаем текст этого закона. Ну, например, к Кто является субъектом ответственности? Это только менеджеры, врачи, тренер, начальники там из федерации? Или это и спортсмен тоже? Значит, по «Нью-Йорк Таймсу» и спортсмен. А по одному из немецких изданий нет. Только вот это сервис окружения и руководитель. Но не касаясь этого, напоминаем просто, что принято решение, по которому возможно дать 10 лет лишения свободы, и можно дать гигантский штраф.
Миллионный. Но это когда участвуют в соревнованиях американские спортсмены.
Да, когда участвуют.
А там допинг.
Да, но американские спортсмены участвуют везде. Так что я вас уверяю, что все международные соревнования будут накрываться этим колпаком. И возникает такой вопрос, возникает очень очевидный, что это вообще такое? Я вам скажу так, что мы становимся свидетелями того явления, которое идет по всему миру. Вот у нас сейчас приняты нормы конституционные, а они фактически уже применялись, что международное право – это так, бяка, примат национального над международным. И если вот это международное болото, международной спортивной юрисдикции, в котором барахтаются вода, МОК, федерации, страны, не допускают следователей к себе, не выдают документы, то с точки зрения национального законодательства мы взяли и рубанули. И вот это сделали американцы. Поэтому это их деяние, оно на уровне вот нашего деяния, когда мы говорим о международной норме нам. Но когда мы говорим о примате наших российских норм над международными, это хорошая идея. Но, к сожалению, в спорте, который завязан на международных связях, она не срабатывает. И я вам хочу сказать о перспективах, как я их вижу.
Вот скажите, колодцы меньше будут, там, и, так сказать, не вот в колодцы, вся жизнь портить.
Не в колодцах дело. Во-первых, совершенно непонятно, ведь, понимаете, это же будет еще разъяснение, американцы будут там толковать этот закон, будут прецеденты. Первый момент, который меня интересует, это действие закона во времени и пространстве. Потому что надо понять, что международная спортивная юрисдикция – это не уголовное право, где там прошел срок давности и все. Вытащат и начнут допрашивать по поводу Сочи. И попробуйте остановить. Вы приедете куда-то в Париж, вас там возьмут. Больше того, вовсе не обязательно брать чиновника, который участвовал. Я не знаю, например, все эти наши чиновники, которые были задействованы в сочинской процедуре, можно их там задерживать? Нет, это отдельный вопрос.
Смотря но с каким ли... статусом приедут.
Да. Но опять-таки, вот тут еще один момент. Я вас уверяю, что при определенной адвокатской, вот в моем адвокатском понимании, можно будет делать все, что угодно. Я возьму спортсмена и его задержу там, и буду его опрашивать как свидетеля. И я вижу, что наши определенные функционеры, они понимают, где кошка съела, и что может им грозить. Вот я вам скажу такую вещь. Вот сейчас, допустим, Прохоров, он руководил биатлоном, он вкладывал деньги.
Там дела не очень.
Кущенко. Дело не в этом. Вот сейчас он защищает наших биатлонисток, оплачивает адвокатов и так далее, и так далее.
В американском суде.
Да. Значит, но он одновременно с этим избавился от Brooklyn Nets, от баскетбольной команды, продал китайцу. И вот возникает вопрос, вот если я был бы адвокатом, ты можешь ли туда приехать спокойно? Или тебе этих биатлонистов вменят? Или на тебя там информаторы что-то подадут? Короче говоря, пока полная неясность в этом законе. Я вижу в нем огромное количество опасностей для наших спортсменов и чиновников. И вот тщательный его перевод, а главное, как он будет толковаться силовиками американцев, это ставлю вопросительный знак.
То есть пока понять, как этот закон повлияет на вот мировую спортивную, так сказать, эту всю общественность, так
я вам скажу,
непонятно.
Нет, понятно одно.
Так.
Мы концентрируем свое внимание на то, что здесь нарушаются интересы других национальных и так далее. Я вам могу сказать, что, на мой взгляд, все пойдет совершенно другим путем. Что англичане, страны НАТО, австралийцы, канадцы начнут принимать аналогичные законы. Вот мне даже интересно, я или нет.
И не только. Я более того могу сказать, что-то хочу добавить, что чистые спортсмены, которые пострадали от мошенничества
государственной структуры или каких-то стран. И надо, это комиссия спортсменов ВАДА, которая занимает достаточно жесткую позицию по отношению к санкциям.
Не так, Алеш. И надо, это самостоятельная организация, да. Это своего рода научно-исследовательский институт, который определяет идеологию ВАДА.
Идеологию
а комиссии
ВАДА,
спортсменов...
Да. Это они достаточно, они поддержат этот закон в том виде, в котором он сейчас был подписан Трампом. И, конечно, надо понимать, что у ВАДА нет таких полномочий, когда, допустим, надо было, вот, к примеру, по Сочинской Олимпиаде допрашивать было Мутко, допрашивать надо было Нагорных, Жиланову, а водопроводчика Блохина...
Да. Водопроводчика Блохина давайте, его же спрятали.
А ВАДА не имеет таких полномочий. Да?
Вот. Была дырка или нет? Делал он ее? Делал, нам его не показывают.
Путем привода, понимаете, да? И когда Макларен, профессор Макларен, когда комиссию возглавил и расследовал, он не мог сюда приехать и допросить, допустим, Мутко или Нагорных. И этот закон, он, соответственно, кардинально
меняет
ситуацию. Он позволяет, соответственно, рассматривать допинговое мошенничество, будь это на государственном уровне или будь это как частное, он рассматривается уже как уголовно наказуемое деяние. И наш закон, который в Государственной Думе принят, кстати, был на уровне Госдумы, ну, это просто, я считаю, фикция. Да? Там нет никакого...
Спортсмены вообще не подлежат уголовной ответственности.
Спортсмены не подлежат уголовной ответственности и имеют только какой-то копеечный штраф. И,
административную ответственность.
Ну, поверьте мне, мы хотим бороться с допингом или мы хотим прятать и выгораживать, соответственно,
никуда не денемся.
Преступников.
Я, знаете, я со скептицизмом отношусь к современному спорту так называемых высоких достижений, но мне очень понравилось у моего всегдашнего оппонента Сергея Маркова один тезис. На волну, на каждую волну репрессий против российских спортсменов надо увеличивать финансирование массового спорта в России. Вот. Против мафиозного, профессионального, всеобщедопингового спорта. Может быть, так надо поступать. Лучше давать на физкультуру, чем вот на то, что стало уже бизнесом.
Ну,
простите.
Это у нас разговоры, знаете, про лимит на легионеров.
Дайте, в рамках заключения я вам скажу такую вещь.
Про вот эти все бесконтрольные траты.
Вот эти все комиссии по этике, по футболу – это ерунда. Дайте силовикам возможность войти, заниматься коррупцией. Так в Италии решались вопросы, в Испании. Дайте им применять закон об оперативно-розыскной деятельности. Прослушки, наружки. Они вам выявят всех коррупционеров и их закроют.
Хорошо. А давайте мы опрос послушаем. Все-таки, что люди-то хотят?
Какие преступления в России надо срочно расследовать?
Коррупцию.
Отравление Алексея Навального, очевидно. Результат этого расследования зависит от репутации России на международной арене. И, ну, в принципе, все, и война в Сирии, и допинговый скандал также... Также выявляются результаты. Ну, результатом этих расследований тоже будет являться отношение к России со стороны других стран. Но все-таки отравление Навального – это внутренняя политика, а все остальное – это нечто внешнее.
Политика – это политика. Там все немножко... Они сами на это идут, знают, на что идут. А тут спортсмены вот просто страдают ни за что. Вот обидно. Я считаю, что вот это действительно... И этим самым унижают нашу страну, в принципе, вот таким. Поэтому правительство должно, мне кажется, как-то более к этому относиться серьезно.
Казнократы, которые воруют очень большие суммы, и им за это очень маленький как бы, срок, и даже выходят сухими из воды.
Коррупция, несомненно, необходимо этим вопросом заниматься, однозначно.
С коррупцией, конечно, надо бороться, хотя это, как показывает история и практика, это бесполезно. Причем не только у нас, по всему миру.
Отравление Навального.
Почему?
Ну, потому что залетели хорошо. Что конкретнее можно сказать? Все факты уже раскрыты, вот, пожалуйста, уже преступники найдены. Заводите дело, расследуйте, наказывайте. Но у нас ничего этого не будет.
Ну, а может быть и будет. Главное не врать и не воровать, скорее всего. Я благодарю Алишера Аминова, Юрия Иванова, Ивана Жданова, которые были с нами в программе «Лицом к событию». Вел ее Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода».